Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Айдар. Привет, Уфа.
Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на Ютубе уже запущена. Там есть онлайн-чат. Можете присылать свои вопросы или реплики. Останется время. Традиционно на них обратим внимание. То же самое можно делать по номеру телефона +7 927 304 1051 с помощью традиционных смс-сообщений и сообщений в Телеграме и в WhatsApp. Кому так удобнее, пожалуйста, запоминайте, сохраняйте этот номер телефона. Дмитрий, ну, наверное, первая тема, естественно, это выборы, итоги. Сокрушительная победа «Единой России», будет это так сказано. И не только в России. У нас в Башкирии явка, например, больше 70% составила. Это выше, чем по стране. Выше, чем по стране у нас результат «Единой России». Ниже, чем по стране результат КПРФ и так далее. Вот так вот интересно получается. Наверное, традиционное или нет? Ожидали вы такого исхода?
Ну, конечно, полностью ожидаемо. Вот, ничего нового здесь нет. Я скажу тезисно, выборы — это не выборы. Понятно, что в масштабах страны можно обсудить, и сейчас по Башкирии. Вот Рахимов, Хамитов, Хабиров — совершенно разные люди, и, в общем-то, друг к другу там по-разному настроены, да, но вот эта электоральная картинка, да, вот она плотно воспроизводится. И, в общем-то, село дает результат, вот, но явка где-то нагоняется, а где-то просто вот дополняется, там, скажем, каким-то непонятным чудесным образом, так скажем, да, вот. И это, в общем-то, традиционный элемент. На этот раз не стали выходить до запредельных показателей, да, но на фоне того, что есть сейчас по стране, эти показатели выше намного средних, да. То есть явку, если посмотреть, в общем-то, от 30-35% до 99%, но это уже совсем Чечня, вот, а Башкирия где-то близко к ним. Татарстан то же самое. Что касается расклада, да, это вещь очевидная, и да, тут не надо быть политологом, чтобы это понимать. Вот, что касается расклада, то есть нерв борьбы, он был небольшой. Я так для себя сформулировал. Субъектов социального недовольства по итогам выборов два. Там, это уфимский Фейсбук и Омаров, да. Ну, Омаров, по нему что можно сказать? Я в его, там, скажем, системную принципиальность не верю. В 2016 году выборы происходили точно так же. Он был доволен, потому что он проходил. Сейчас недоволен, вот он это все растягивает. А Хабиров в свое время, в общем-то, влиял на республиканскую власть, когда был Хамитов, через «Справедливую Россию», ну, по крайней мере, там она была оппозиционная. Сейчас оппозиционной ему становится «Справедливая Россия» под руководством там Омарова. Вот, КПРФ, то, что им дали меньше, но это, на мой взгляд, в общем-то, достаточно такая консенсусная стратегия. В общем-то, Ющенко для проформы больше присутствовал в этих делах. Гражданская платформа, их интерес удовлетворен. То есть очевидно, что это партия там одного человека, там, скажем, да, которая, ну, она не оставляет такого заметного следа, но, в общем-то, я так понял, что Шайхутдинов нашел общий язык с Хабировым, плюс он имеет определенную, там, скажем, поддержку в федеральных структурах власти. Поэтому здесь все очевидно. То, что из любопытности, это, конечно же, перед выборами там Хабирова и Сидякина там обрадовали, в кавычках, вот этими расследованиями, да, и здесь можно проводить, на самом деле, такие серьезные аналогии, потому что Сидякин, по моей информации, он собирался идти в Госдуму, но не на позицию просто депутата, а руководителя комитета. Это возможности определенные, лоббирование законов, аппаратный вес, так скажем, да, в конфигурации российской власти. Но у него это, скорее всего, не получилось, и он предпочел остаться здесь. Вот, наверное, так.
Угу. Хорошо. А почему бы не сделать в Башкирии, мы еще вот о чем вы сейчас сказали, будем потихоньку это подробно разбирать во время эфира, почему бы не сделать в Башкирии такие же результаты, как и в других регионах, ну, чтобы так сильно прям не выделяться?
Нет, это как бы электоральный донор или электоральный султанат, вот, в данном контексте можно сказать и то, и другое, и на них, в общем-то, надежда была большая. Башкирия, я напомню, 7-й по численности регион, и в крупных регионах страны результаты «Единой России» достаточно высокие. Вот посмотрите, пожалуйста, там Москва, ну, Москва особенная, да, понятно, там электронное голосование, это особый разговор, не будем. Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская область, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область. Во всех этих регионах «Единая Россия» получила много. Она получила мало где. Значит, сгорели ее рейтинги в Якутии вместе с пожарами. Вот. Ненецкий автономный округ, ну, это карлик, да, почему они обозлились на то, что Архангельская область их хотела объединить, и вот сейчас там недовольство, а там нефтяники крупные, им не надо с дотационной и деградирующей там Архангельской объединяться. Значит, а еще... Где? Хабаровский край, ну, здесь объяснять ничего не надо, протесты, Фургал и так далее, там Единая Россия вызывает отторжение просто, да, вот, и еще один, и Мариэл, вот здесь, конечно, интересно, потому что там тоже были пожары, на самом деле, тоже неэффективное действие властей, а плохое взаимодействие с Чувашией, но главное здесь, наверное, фактор главы республики, который, в общем-то, допустил провал. Плюс я бы хотел отметить очень радостную для меня новость, что все-таки в Ярославской области вот ярославцы очень такие вот граждански активные и молодцы. Плюс им, конечно, вот когда «Локомотив» разбился, хоккейный клуб, это перед выборами Госдумы 2011 года, это усилило их протестное настроение, ну, потому что, понимаете, да, почему. Вот. Так вот, они там двух, значит, единороссов прокатили и выиграли «Справедливые россы», и голосовали за местных против варягов. А среди варягов был там Андрей Коваленко, который в Ярославском «Локомотиве» играл долго и выигрывал там чемпионат России. Но он сейчас был профсоюзным деятелем хоккейным, но тоже интегрирован в систему. И Коми. Помните эту знаменитую, наверное, историю, когда, в общем-то, депутат местного госсовета, у них называется, да, покритиковал губернатора Владимира Уйбу. Тот пошел с ним, пытался разбираться, оскорбительно к нему обращался. Вот. И вот этот вот коммунист, он победил там. То есть, ну, плюс Алтайский край. Вот это вот все, по сути, результаты, где произошел какой-то сбой или, там, скажем, коррекция результатов существенная.
Что касается протестных настроений, неужели после событий на Куштау в Башкирии нельзя регион назвать протестным? Мы уже не говорим о том, сколько здесь могли нарисовать результатов, да? Вот если бы институт выборов работал идеально, если бы здесь действительно выборы были чистыми и справедливыми, то какие результаты показала бы Башкирия?
Ну, Гельмудинов явно не был бы в списке. То есть округ имени Куштау, там и так хорошие результаты у Искандарова, да, вот, и там было бы все наоборот. И за Единую Россию, ну, я думаю, что, условно говоря, там за Единую Россию проголосовало бы все равно достаточно много, честно говоря, да, в отличие от многих других регионов. Потому что консервативный электорат, многие вот не понимают взаимоувязки между выборами и качеством их жизни. Вот, Куштау, здесь все понятно, на уровне традиционных архетипов, и люди мобилизуются. Я не могу в сослагательном уклонении там говорить, там бы совершенно другая была бы, наверное, агитационная кампания, а явку на этих выборах на самом деле все сушили, и никто внимания общества к выборам не предъявлял. Ну, плюс набор участников, понимаете, вот я сейчас вооружен, на самом деле мы хорошо там провели много фокус-групп по многим регионам, поэтому эфир может получиться интересным, я надеюсь, да. Так вот, я хочу сказать, что многие вот в Москве, допустим, они говорят, что ну мы не видим партию, которая представляет наши интересы. И вот, допустим, «Яблоко», потенциальных сторонников очень много, но Явлинский выступает так, как разрушает свой рейтинг. Вот. То есть сознательно или нет, я думаю, что сознательно это ему роль такую отводит. Единственное, что он сохранил свое достоинство и всячески подчеркивал, что он не собирается ни при каких раскладах идти в Госдуму. Вот. То есть, а здесь электоральная ниша для него была хорошая в Москве. Но люди, вот наиболее популярный ответ в столицах, Москва, Питер, что мы не видим партию, которая может представлять наши интересы.
Вы знаете, недавно читал в блоге Евгения Альбац, известной журналистки, она написала: «Вот поймите, друзья, сейчас выборов в России нет. И нам необходим этот консолидирующий аппарат какой-то, наподобие умного голосования, да, чтобы мы пошли все и проголосовали не за кого-то, а против кого-то, против определенной партии». Вот в данном случае стоило ли так рассматривать эти выборы, и вообще как вы относитесь к умному голосованию, к тому, что толпы молодежи, ну так вот образно говоря, да, я просто знаю молодых людей, которые пошли и проголосовали за КПРФ?
Ну, нормальная тема, я считаю, что правильная реакция. Я же первый тезис, который сказал, он у меня давний: выборы не выборы. Я поэтому никогда ни в статьях ничего, особенно цифры, не анализирую там, да, вот. Социология важнее. Социология показывала, что у «Единой России», а это фомовские официальные данные, 27-30%. Вот, а возможно, намного ниже. И вообще мне близок тезис, я и сам к нему пришел, но и другие политологи говорили, что сейчас все партии превратились вот в ходе электорального рисунка в, там, скажем, в спойлеров КПРФ. То есть все играли на левом фланге. хорошо, там и Единая Россия тоже, несмотря на свой центризм и там и правую силу, да, скажем, такую, да, вот, ну, там непонятно, какая она на самом деле, но стабилизирующая, так скажем, да, вот она играла тоже на левых идеологемах и так далее. То есть я думаю, что умное голосование, в общем-то, ну, определенную занозу властям сделало, но главное, они прекрасно понимают, какие рейтинги у Единой России, а там же вот в чем дело. Партия, она не может питаться только административным ресурсом, вот этой мобилизацией. Нагнали, отчитался, WhatsApp и так далее. Не может. То есть она должна иметь спонтанную поддержку. Спонтанная поддержка, на мой взгляд, равна, ну, минимальным значениям на сегодняшний день. У коммунистов гораздо больше. Что значит в этих условиях партийная система? Значит, если падает Единая Россия и невозможно поднять ее рейтинг, да, то что нужно делать? Нужно обеспечить деградацию рейтингов всех остальных. Вот. Соответственно, это предполагает, что этот процесс будет обеспечен таким образом, что Яблоко сейчас уже разговоры пошли, что их будут с кем-то сливать. Вот, КПРФ их сливают типа со «Справедливой России». Понятно, что это предвыборная хитрость, но тем не менее, эти процессы, они пойдут сейчас.
Mm-hmm. Но у нас часто слушатели задаются таким вопросом, а нужно было ли идти на выборы?
Конечно, нужно, раскладе. Потому что, во-первых, власть реально знает расклад сил, а во-вторых, все-таки это гражданский долг, и не нужно от этой культуры уходить. Вот. И я хотел тут договорить немножко, да, вот есть партии системные, да, есть несистемные, а есть партии административные. Вот обратите внимание, допустим, Туркменистан возьмем или Узбекистан. Там в парламенте никто не доминирует. Там как бы одни есть и другие, но все они лишены общественной поддержки и механические партии, которые подчиняются своим кураторам в администрации президента. Вот к этой системе мы и идем. Новые люди – это формация такого порядка. Также и «Справедливая Россия». КПРФ и ЛДПР – это все-таки партии системной оппозиции, которые сохраняют какую-то субъектность, какую-то оппозиционность. Поэтому на них, вот, соответственно, сейчас градус давления возрастет.
А давайте подробнее поговорим про то, что происходит со «Справедливой Россией» в Башкирии. Мы еще это до выборов видели, да, за несколько недель, когда там Юрий Игнатьев, бывший руководитель регионального отделения, его Гаджимурат Омаров, еще действующий депутат Госдумы от Башкирии, кандидат в новый созыв федерального парламента, обвинил в том, что он якобы лоббирует интересы кандидатов от власти. И вот сейчас неразбериха началась прямо на выборах, и там чуть ли не пошли заявления о рейдерском захвате республиканской властью с регионального отделения «Справедливой России». А действительно вот что-то подобное? Можно ли это так назвать?
Да, есть движение определенное, но Хабиров погасит этот конфликт. Он мастер таких дел, на самом деле, много он проходил всего, поэтому ему Омаров не страшен. Вот. Плюс вот этот, ему, наверное, вот эта вся инерция поствыборных таких вот скандалов, она ему не особо приятна, но он этого такого штиля, ну, это бури такой не боится. Я не думаю, что «Справедливые России» способны масштабный такой вот резонансный ход этому дать. Вот. Не те совершенно ресурсы. Коммунисты посильнее в этом плане будут и поопытнее. Да и пострадавшими они себя считают в гораздо большей степени. А так, если брать региональные пространства, ну, таких ситуаций много. Ну, понимаете, вот, он по списку хотел там условно, или там от «Справедливой России» он хотел пройти. С Мироновым он договорился. А в регионе он не нашел понимания. Это нормальная такая ситуация. Вы же понимаете, что Хабиров тоже может системе сказать, а вы дали мне 4 так называемых парашютистов, которые совершенно к Башкирии никакого отношения не имеют. Плюс по факту парашютистом является и Шайхутдинов. Ну, немного ли для такой республики, да, у нас все-таки, у нас Куштау все-таки был, у нас там башкиры, да, которые вот этническое голосование там выбирают очень часто. И русские то же самое, там, и татары, да, вот. Ну и все, соответственно, тут приходит Омаров, который зачитывает заявление и говорит, мы в республике Дагестан. Ну, это же как бы, да. Нет, это понятно, что это ситуативная ошибка, он просто оговорился и так далее. Но Омаров не стал здесь своим, и не станет он здесь своим. Вот, как бы для того, чтобы в «Справедливой России» депутат завоевал популярность, он должен работать на этом округе, пахать. Омаров скажет, что он здесь прекрасно работал, какие-то вам отчеты даст, но мне кажется, в повестке его было мало, и инициатив с его стороны тоже было мало.
Но при этом, смотрите, если мы посмотрим на официальные результаты, пока их называют предварительными, хотя 100% протоколов уже проанализировано в Башкирии, «Справедливая Россия» в республике получила там, кажется, 2%, да и даже если не меньше, да, если я не ошибаюсь сейчас. При этом в других, в соседних регионах этот показатель иногда в 2 раза больше, иногда даже больше, чем в 2 раза. И на это, кстати, Сергей Миронов тоже обратил внимание. Они, получается, что, наоборот, даже понизили, не просто не дали пройти, но еще и понизили, можно предположить?
Я думаю, да. Ну, потому что там рейтинг у «Справедливой России», вот, он, я не думаю, что он в Башкирии такой мизерный. Я думаю, что да, вот. Но с другой стороны, тут можно сказать, ведь я, вот у меня замеров по Башкирии нету, кроме качественных социологических исследований. А качественное все-таки про цифры не дает объективной картины. Вот. И можно сказать так, что на самом деле же голосовал электорат в основном, ну, достаточно, так скажем, административная навигация, которая проведена была, то есть мобилизация и так далее. А там, в общем-то, сказали, «Справедливая Россия» не входит, соответственно, в наш пул, и все. А спонтанно проголосовало не так много, но вот они «Справедливую Россию» не выбрали. Хотя, конечно, там в ряде регионов, опять же, вот я сказал, в Ярославской области, допустим, победа у «Справедливороссов». И вообще надо отдать должное, я даже не удивился этому, «Справедливая Россия» сыграл лучше, чем ЛДПР по стране. Вот это вот я могу отметить.
А что происходит с ЛДПР?
С ЛДПР что происходит? У них ошибка с Фургалом очень серьезная. Вы понимаете, Дальний Восток, там очень много ссыльных, тех, кто пострадал от советских репрессий, да? Там за коммунистов не любят голосовать. «Единую Россию» там не принимают, ну, потому что деградируют эти регионы и так далее. Там поддержки недостаточно, инфраструктуры нет и так далее. И вот для ЛДПР и «Справедливой России» это была, ну, их, по сути, зона. А после того, как Жириновский, ну, по сути, отвернулся от Хабаровска, да, в виде Фургала, вот, то там была обеспечена вот такая вот деградация их рейтингов. И сейчас Дегтярев избрался, ну, еле-еле. И легитимным он, наверное, для хабаровцев не будет. Вот.
Но «Единая Россия» там... Да, Дмитрий, да, вы хотите сказать, что на Дальнем Востоке так сильна историческая память? Ну, просто я как-то представляю себе среднестатистического российского избирателя как человека, который, например, является пенсионером и поэтому голосует за партию пенсионеров, потому что там в названии есть, да, это его социальная роль, так скажем, статус. Вот или действительно настолько важно иногда для некоторых россиян?
Конечно, важно, тем более там люди поколениями живут. Я жил на Дальнем Востоке, на самом деле. У меня отец там в армии служил, я в очень юном возрасте, точнее, совсем в мальчишеском. Но я жил, я примерно понимаю, там много украинских семей, там много людей, которые живут, вот привыкли выживать сами. Понимаете, есть такое понятие «фронтир». Вот Украина, это фронтир была в российской истории. То есть они к государству не относятся так, как трепетно, как у нас, вот, да, как такой вот этатизм. Они привыкли сами выживать. Это помогает украинцам сейчас вот выборы более-менее честные проводить. Но от олигархата, допустим, да, и доминирования там определенных групп влияния, это избавляться не помогает. Вот Дальний Восток что-то подобное. Есть там этот фактор и Магадан, и так далее. Вы понимаете, у нас даже в риторике очень много слов, которые вышли из там блатного лексикона, из лексикона вот зэков и ГУЛАГа. Все это изучается внимательно, и это отдельный социокультурный так, феномен, который требует разговора отдельного. Но авторитет государства там априори невысок, а к коммунистам доверия не так много. Хотя на фоне того, что сейчас происходит там, я жил, вот, например, это Приморский край, Воздвиженка, военный там, да, городок. Вот сейчас там вообще происходит дикое поле. То есть по центральной улице ее просто перегораживают, ставят ресторан под названием «Армения». Взлетная полоса, вот отец недавно жаловался, 3,5 километра, самая лучшая была на Дальнем Востоке, там, да, там и Брежнев в свое время садился и так далее. Там все просто деградирует. На фоне этого, может быть, конечно, коммунистические партии, какой-то там авторитет снова появляется, потому что хотя бы тогда было обеспечено все это.
Если КПРФ, допустим, вот, кстати, не если, а на некоторых участках и в некоторых регионах КПРФ побеждает, как мы уже сегодня говорили, да, вот если бы это произошло на общефедеральном масштабе, почувствовали бы они какую-то власть, что бы с ними произошло? Или не стоит на них так надеяться?
Это кентавр, вот, который понимает, что он зависит полностью от системы, системная партия, но в нем есть такое, скажем, несистемное такое начало, да, вот, а соответственно, они и так понимают свои рейтинги, они понимают, что их обделили. Дело в том, что Айдар, вы, ну, достаточно молодой по сравнению со мной. В 96-м году было то же самое. У Зюганова рейтинг был еще выше. Вот. Он не пошел на это. Там тоже понимать можно. Там вплоть до того, что он бы мог лишиться не только там своих политических субъектностей, но и больше до того. Вот. Поэтому коммунисты – это удобный оппонент власти. Вот тот оппонент власти, которого они себе могут позволить. Больше они себе позволить никого не могут.
Сейчас уйдем на пару минут на новости и продолжим.
Ваш
Продолжаем на «Эхе Москвы» в Уфе эфир программы «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко. Мы говорим сегодня в основном о выборах. Я думаю, продолжим об этом сейчас говорить. Вы знаете, тут вот люди спрашивают про умное голосование. Сработало оно или нет?
Ну, я, в принципе, ответил на это, да, вот указал регионы, где несистемщики, так скажем, поддержанные несистемной оппозицией кандидаты победили. Могу еще раз повторить, это Коми, Ярославская область, Алтайский край, ну и так далее. То есть я думаю, что умное голосование доставило властям определенные проблемы. Я думаю, что они знают большой масштаб, там, скажем, поддержки, да, этой вот, и... Там же есть и практика регистрации, и донаты, и так далее. То есть они примерно понимают масштаб действия. Но официально будет говориться, что это не сыграло никакой роли. Конечно, конечно, вклад умного голосования мог быть больше, если бы более смелую позицию заняли яблочники.
Ну, давайте посмотрим на Москву. Там до того, как огласили результаты электронного голосования, по большинству округов, насколько я понимаю, да, шли как раз кандидаты от умного голосования. Побеждали там, например, Евгения Попова, единоросса, который супруг Скобеевой, на несколько тысяч голосов опережал доцент МГУ Лобанов, насколько, да, я помню это. А потом вот все округа превратились в синие, так скажем, цветы Единой России, да, везде выиграли единороссы. Неужели нельзя было вот то же самое провернуть в регионах, где благодаря умному голосованию, как вы говорите, победили кандидаты, поддержанные несистемной оппозицией?
Ну, а как провернуть? Пока это не готова система. То есть на Москве тестируется. Вот смотрите, следующий город — это Питер. Сколько там электоральных скандалов-то было? Там дело в том, что администрация Беглова вступила в конфликт с системными же силами, там, да? Вот, достаточно такими. Но конфликт там очевидный. Нет, это не просто. И вот год назад я был на фокус-группах в Нижнем Новгороде, и там как раз вот эта зона электоральных экспериментов. Ну, Кириенко оттуда, ПФО, да, он активно работал, это его, в общем-то, зона влияния. Там это электронное голосование проводилось. А подготовка общественного мнения к этому электронному голосованию, она идет. Но что будет дальше? Дальше будут это внедрять. Но других вариантов нету, потому что... Понимаете, тут эффект отложенного действия, пока люди разберутся, пока что, а в итоге просыпаются и все. Но в Москве очень большое недовольство. Вчера, буквально вчера мы проводили там исследования, вот, спрашивали людей, средний класс, upper middle class, так скажем, да, люди образованные и так далее. Значит, но некоторые говорят, конечно, мне все равно, а некоторые говорят, что недовольства много. И вот сейчас говорить о том, что есть полярные настроения в обществе, нельзя. То есть все понимают, что выборы нарушаются, все, даже лоялисты. Но при этом вот это формируется некое лукавое двоемыслие, и многие говорят, что ну нарушения есть, и ладно, мы к ним привыкли. Вот. А если говорить о полисах, да, которые есть, это полис социального недовольства и полис социального безразличия. То есть это не вот как бы вот так вот линейно, да, расходится, а один здесь, а другой вот в другом, в разных осях. Да? Вот. И вот такая поляризация в таком контексте можно говорить. Но для Москвы все, в общем-то, понимают, что социально недовольные просто еще больше обозлились вот с этим электронным голосованием.
Ну, даже...
И на самом деле...
Да, да, даже... извините, да, да, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Да. На самом деле там Венедиктов, мы понимаем, что там его роль в этом есть и так далее. Но я считаю, что сейчас настает время такое, когда не нужно силы здравомыслящие и те, которые за свободу слова или за свободу гражданской активности, сейчас друг друга поливать грязью. Это выгодно власти. Поэтому я как-то, допустим, в Фейсбуке я могу про это написать, а здесь я могу сказать, что все-таки, да, конечно, неоднозначная роль, вот, но надо консолидироваться тем группам, которые просто выступают за гражданские свободы. Хотя бы.
Но если недовольства растут, если это чувствуется, и люди даже не боятся, они говорят об этом, да, вот на Пушкинской площади в Москве вчера несогласованная акция, организованная КПРФ прошла, не Навальным, КПРФ. И там, кстати, были и сторонники Навального, и даже выкрикивали определенные, уже традиционные для сторонников Навального лозунги. А где тогда Болотная площадь? Почему мы не видим вот того же, что было тогда?
Понимаете, меняется общество, очень сильно меняется. Вот я политикой занимаюсь ровно 10 лет. Первый раз там я пришел туда, нет, ну, 11-й год, 11 лет. Это выборы там вот в Госдуму, там какой, 10-й или 11-й год. Меняется общество, протестов будет меньше. Это все отмечают, к сожалению, да. Вот, потому что структуры социального несогласия, они уходят вовнутрь. Они не готовы артикулировать свой протест активно. Сетевой протест, скрытый, там симпатизанты. Вот у нас социально одобряемая какая позиция? Наблюдатели. Вот вот хочу огромное спасибо сказать вот таким людям, как Руслан Валеев, да, вот, там, Ренат Пакиев, Федор Телин и так далее. То есть я же с ними не по всем позициям совершенно солидарен, но сейчас я вижу, что они артикулируют социально приемлемые нормы и гражданскую моральную позицию такую, да. Вот, есть семьи, где муж работает там за Единую Россию, а жена идет наблюдателем, да. Ну, понятно, с точки зрения кармы там все гораздо больше в минус, но в целом, тем не менее, лицо позволяет это сохранить. И вот ситуация такая, протеста не будет. Понимаете, Айдар? И надо понимать, что Навальный в тюрьме, протест обезглавлен. Все-таки Рашкин, вот я вас призываю, ну, я свое мнение высказываю, так скажем, Рашкин – это заменитель протеста. Заменитель. То есть, а он как бы это все... А заменитель всегда хуже, чем оригинал. Соответственно, Волков – не народный трибун, там, да, вот Леонид Волков. Он не может людей так выводить. Вот, поэтому вот эти все настроения, они уходят в подполье. Возможно, это выльется в неконтролируемые реакции. Но давайте подумаем, какое общество строит Москва, там, московская мэрия и так далее. По аналогии с Объединенными Арабскими Эмиратами или с каким-то богатым мегаполисом Китая, где, в общем-то, технологично все, богато, здравоохранение хорошее, местного самоуправления никакого нет, свобод никаких нет. Вот, и все. То есть, и тут архитектура-то такая, азиатского типа, вот эти человейники, которые позволяют извлекать сверхприбыли. Если вы посмотрите, что происходит в Финляндии или в Испании, ну, там 2-3-4 этажа, люди чувствуют простор. А здесь, понимаете, один сосед сверлит, у тебя плохое настроение, парковку перегородили, жалобы, конфликты, все напиханы и так далее. То есть это же вот сама архитектура даже показывает, какой тип общества мы видим. Это давно уже отмечено, что там, где есть мегаполисы и крупные города, все в центре стекается, да, там Стамбул, Джакарта и так далее, там свобод нет. И там, где многоэтажки, там средний класс, он растворяется.
Но ведь это до какой-то поры только должно продолжаться или нет? Ну вот 70 лет Советский Союз стоял, а потом все... И протесты, и все остальное.
Ну, наверное, потому что... Но дело в том, что, Айдар, вы понимаете, тут я вам рекомендую обратиться, как молодому человеку, к опыту изучения соцстран, даже в Венгрии после 56-го года, или Чехословакии после 68-го года, по 20-30 лет протянули. Вот значит, условно, от 68-го Чехословакии до 80-го солидарность 12 лет. Но это разные страны, но тем не менее. Вот у нас структуры солидарности в обществе очень не развиты, общество атомизировано. И рейтинг, вот по мнению там историков, я постоянно читаю информацию об этом, да, там исследования и так далее. Рейтинг, допустим, вот чехословацкой власти там, да, после 68 года был 10-15%. И они 20 с лишним лет просуществовали, 22 года, там больше даже, вот.
Вы знаете, видел как-то в интернете разного рода споры, вот кому мы ближе, да, к народу Украины или к Беларуси, то есть на Украине мы знаем эти события, некие радикальные даже действия общества, а в Беларуси вот солидарность она есть, как бы, но мирные акции, все продолжается до сих пор. В России где-то между или как?
В России дело в том, что вот вы правильно отметили, кстати, в Беларуси солидарность действительно есть, солидарность они показали. Вот. В России дело в том, что огромное очень, там вот экстенсивное развитие, оно не позволяет вот кристаллизоваться вот этому социальному напряжению и локализоваться в одной точке. Точка сборки, по идее, должна быть Москва, но тут власть так усиливается за счет цифровизации, модернизации вот этого электронного голосования и так далее, то есть власть усиливается планомерно, проактивно усиливаются структуры доминирования, вот так я бы сказал, социально-философскими языком, которые в широком смысле это принадлежат там правящему классу, по-марксистски вот так сказать, чисто хотя, да, поэтому я даже не знаю России. Россия это такой вот чайник, который закипает в самую последнюю очередь, потому что он огромный и растянутый, вот, то есть это исторически так, но также исторически нужно сказать, что Россия это полупериферия. А полупериферия, ну, с точки зрения мир-системы в целом, там обычно не бывает демократии, не бывает социальной справедливости и так далее. То есть это, в общем-то, экстенсивное обслуживание интересов Запада. Ведь, несмотря на антизападную риторику, торгуют газом исправно, ресурсы вывозят исправно. 2020 год показал, что золото в 6 раз больше продали, чем в 2019 году. Ну, на экспорт и алмазы, да? Почему? Потому что нужно компенсировать было выпадающие доходы, ну и так далее. Россия оформляется как экстенсивная держава, она уже оформлена, это полупериферийного свойства. Полупериферия – это, значит, Турция, Бразилия, вот, и так далее, и тому подобное. Северный морской путь, если будет, то, конечно, у России будут дополнительные импульсы. Но пока в общем-то, система прагматично делает ставку на то, чтобы все ресурсы концентрировались в центре, а ее периферия в виде вот этих вот Якутии и так далее, это было по остаточному принципу. Поэтому, по большому счету, власти не так и важно, я завершаю, да, какой там результат был. Ну, обеспечили там победу Единой России, либо второе место там, ну, более-менее нормально. Какие-то выводы извлекли, но главное, они сохранили вот свое ядро. А ядро я уже перечислил, какие регионы это.
А зачем тогда нужна антизападная политика, повестка такая?
А чтобы делать крайним, кто виноват вот в том, что доходы вот не растут, таких людей, там, условно говоря, как мы с вами? Да?
А почему не сказать, Китай виноват, вот Корея виноват? Почему США, Германия? Почему?
Нет, это может быть. Ну, потому что исторически как бы вот СССР же проиграл холодную войну там США. И вот эта инерция идет. Со временем могут поменять и сказать, что да, смотрите, китайцы уже к Байкалу подошли. Китайцы в Амурской области все скупают. Но дело в том, что по стилистике, ведь партия коммунистическая Китая же не требует, чтобы гражданские права соблюдались. Выборы прошли, они признали, а на Западе смотрят. Запад исходит с позиции там, соблюдения прав гражданина. А Китай все-таки это имперские интересы. И я уже говорил, я где-то читал, в общем-то, Китай смотрит на Россию как медленно тонущий Титаник. К сожалению, это так. Вот. И тут же даже вопрос не захвата территорий. Китаю это своих территорий достаточно. Если посмотреть, они там на востоке вот, все концентрируются у моря. Вот. Тут другой вопрос. Вот. Поэтому тут сложные вещи, вот эти вот большие геополитические, но они, конечно, играют. Вот, свою роль. Ну а то, что образ врага для общества, в котором экономика не растет, нужен, это несомненно.
Вы знаете, мы наблюдали, разговаривали все эти три дня во время голосования с наблюдателями, с членами участковых комиссий с правом совещательного голоса, и получали совершенно разную информацию. Кого-то не пускали на участок просто потому, что там уже был якобы представитель там, партии «Яблоко», например, с фальшивым документом, как потом нам в самом «Яблоке» сообщили. Каким-то наблюдателям угрожали, аж искали даже, доходили до деканатов, доходили до родственников, до мест работы этих родственников, до начальства. Были звонки вниз, как нам рассказывают активисты, с угрозами. Вот если там кто-то, ваш родственник, не уйдет с участка, то мы вас просто уволим, да, или будем как-то дискриминировать, как нам рассказывали. Вот зачем это все делается? Это ведь сложно. Это много ресурсов для этого нужно. Неужели как-то иначе нельзя обойти?
Ну, смотрите, Айдар, у нас сегодня такой социально-философский, да, разговор, может, немножко сложный, но я так издалека зайду и сейчас попытаюсь объяснить. Вот имперская логика вообще, она строится на так называемых мегамашинах. Вот в свое время Древний Египет аккумулировал огромные силы для того, чтобы строили эти пирамиды. Они вроде как бесполезны, но вот этот монумент, он показывает давление, там, скажем, да, над, что империя сильнее личности, да, скажем, индивида. Да. Дальше, это древнеримская армия, она тоже мегамашина, там, скажем тогда. У нашей страны вот, нет такой возможности, чтобы все были объединены на единое целое. Это вот в Советском Союзе было, это БАМ, значит, Комсомольск на Амуре, Магнитка там, да вот, и так далее, Беломорканал. Сейчас такого нет. Значит, но в рамках нашего общества есть такая электоральная мегамашина. Это значит, надо всех мобилизовать, чтобы они с троем пришли, проголосовали в пятницу. В субботу занимаемся выездным голосованием, значит, отчитались и так далее и тому подобное. То есть свой электорат, скажем так, система защищает. На остального ему не хватает ресурсов, чтобы создать мегамашину. Последняя попытка создать такую мегамашину – это присоединение Крыма. Вот воссоединение Крыма с Россией, да, это какая-то попытка консолидации. Сейчас этого нет. И уже посткрымский эффект все понимают, многие понимают, что он дал негативное влияние, да. И мы видим, что Турция говорит, а Госдума, какая Госдума там в Турции, в Крыму, простите, да, это нелегитимно и так далее. И Евросоюз за это предъявит сейчас и так далее. Поэтому вот система выстроила свою мегамашину вот этих вот производства подданничества такого, которое голосует так, как надо. И, соответственно, она использует разные методы.
Ждать нам чего-то от Новой Думы или это бесполезно?
Ну, Новая Дума, она не Новая Дума, просто, ну, да, я понимаю, что вы имеете в виду новый созыв, но по сути то же самое, там декорации такие, присыпка, вот там условно есть пирог, его присыпают какой-то пудрой в виде новых людей и так далее. Я думаю, что конституционное большинство Единой России, проводимость решений будет, значит, любых обеспечена высокая, в том числе и непопулярных. Но власть у нас прагматична, она может проявить гибкость. Если она понимает, что рейтинги высокие, антирейтинги высокие, недовольство высокая, она, может быть, воздержится от вот этих вот жестких мер. Но вопросов-то остается много. много. Денег надо пополнять, да, где-то новые налоги нужны. Сейчас за металлургов взялись, потом, может, за физических людей возьмутся, да, которые там утаивают налоги. Условно говоря, 8 миллионов у нас сдают квартиры, а платят мало налогов. Вот, пожалуйста, можно взять, да, с них. Потом вакцинация, сейчас у нас вопрос стоит. Вот, мы же видим, опять же, вот кто инициатор принудительной вакцинации? Ну, она называется обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Москва. То есть там те субъекты федерации, которые обладают вот ресурсом доминирования, они дальше, в общем-то, усиливаются. А в Хабаровске вот попробует он, пусть Дегтярев ведет обязательную вакцинацию, да он же понимает, что у него нет ни рейтинга, ни ресурсов. Никто его слушать не будет. Поэтому вот такая ситуация.
А новый созыв Думы подходит для транзита? Вот этот состав, который мы сейчас видим?
Да, да. Вопрос корректный, вопрос, ответ однозначный. Да, подходит. Они конституционное большинство имеют и, в принципе, имеют доминирование. Если что, новые люди, это полностью будет за Единую Россию, так же, как и Справедливая Россия. ЛДПР, она, в общем-то, ну, деградирует во многом. Там Жириновскому пора уходить. Ну, вы же видели, как бы, я вот не понимаю, как человек огромный, с таким интеллектом, да, у него огромный интеллект и все, турецкий с татарским перепутал. Ну, возможно, они просто в поддавки играются. Вот иногда, мне кажется, вот просто по-бытовому, они, возможно, просто в поддавки играют. Потому что Жириновский, я это фокус-групп много проводил и в Татарстане, и в Башкирии, но никогда он не был популярен среди тюркского населения. А он еще ухудшил эту вот свою популярность таким вот непонятным, скажем так, спичем.
Mm-hmm. А произойдет транзит, как вы думаете, до конца этого созыва?
Могу только гадать. Вот. Пока, я так понимаю, президент уходить не хочет. Но он хочет уйти на пике. Вот Крым, да, подходящая, чтобы войти в историю, была предпосылка. Вот. Я думаю, что операционные возможности для того, чтобы президент ушел на пике своей популярности, они упущены.
Угу. Хорошо, но мы перед выборами видели, что кампания против СМИ и свободы слова развернулась. Это несколько сразу средств массовой информации признали иноагентами кого-то, там даже нежелательной организацией. Многие журналисты и политики уехали из страны. Сейчас винтики немного открутятся или закрутятся еще сильнее?
Ну, смотрите, вот хороший вопрос, да, если протестов не будет, то вроде как бы нет резона быстрее эти винтики крутить в сторону ужесточения. Но, тем не менее, мы видим сигналы. Вот 2-3 года назад там стигматизировали очень сильно Лилию Чанышеву и такие, как она, да? А сейчас уже подбираются вот до Руслана Валеева, который там просто независимый наблюдатель. Следующее, что мы увидим, это голос. Голос признают, наверное, нежелательные организации там, вот, и так далее. То есть я думаю, что маховик вот этих вот закручиваний, он так или иначе будет происходить. Другое дело, что может быть не так интенсивно. Потому что если бы мы сейчас увидели вот сегодня, завтра масштабные протесты по стране, что могло бы быть, то это было бы еще сильнее. Вот. Вопрос ключевой, как поведет себя Запад. Но тут же вопрос как бы в чем? Вот они, конечно, могут ставить вопрос о непризнании выборов и так далее, но то, что люди не выходят на протесты, для них это очень серьезный показатель в пользу того, чтобы ну, развести руками. Мы их не понимаем и так далее. То есть, и, в общем-то, это будет успех, если это так и дальше протестов не будет. Для властей федеральных, я имею в виду.
Хорошо. Вы знаете, вот признание этих СМИ иностранными агентами, как мне лично кажется, ну, естественно, у меня там выборка не репрезентативная, я просто слышу мнение разных людей, таксистов, там, прохожих, своих родственников и близких и так далее. Они говорят, что вот сейчас, когда этот список иноагентов СМИ появился, я теперь примерно понимаю, какие СМИ я бы хотел читать. И я открываю этот список, выбираю там название, вбиваю в Google и открываю ссылку, как говорится. Не играет ли это, наоборот, против властей больше, чем как раз за сохранение их власти?
Давайте я отвечу шире, но коротко, да, но попробую и ответить на это. Дело в том, что вот есть в мифологии есть Мидас, да, такой, который к чему не притрагивается, то золотом становится. А у власти она в таком состоянии, к чему она не притронется, становится антипопулярным. Куштау, Свердловск, там, да, храм, значит, пенсионная реформа и так далее. То есть иноагент, когда у власти есть моральный авторитет, она говорит, вот, Айдар иноагент. И все, я с Айдаром дружить не буду. А сейчас наоборот формируется. И еще один иноагент, который совершенно нормально вкладывается в логику системы, проводит достаточно независимые опросы, Левада-центр, он показывает это, что на начальное восприятие вот этого иноагентского статуса снижало доверие к этому источнику, а сейчас наоборот повышает. Поэтому тут у вас, как бы говорят, не репрезентативное, да, мнение, но у Левады репрезентативное, оно показывает эту динамику. Там можно смотреть и видеть. Поэтому, то есть вот я вот это антимидос. Власть в положении антимидоса. К чему они не притрагиваются, то совершенно вызывает негатив и так далее. В Якутии пожары, ну, плохо тушили, недостаточно помогали. Люди проголосовали за КПРФ. Вот, пожалуйста, вам наглядный кейс. И в целом я могу сказать так, что власти вот эти вот денежные дотации, там, скажем, единовременные выплаты, они нормально. Вот мы спросили на фокус-группах на днях, как вы воспринимаете? Как должное, должны дать больше, вот так считают. То есть, а на уровень лоялизма это не особо влияет.
Эмиграция. Стоит ли ждать новую волну эмиграции?
Вот здесь все очень, безусловно, стоит. Но власти же заявляют планы о том, что к 30-му году они хотят вернуть каких-то соотечественников, но назад те, кто уехал, они не будут. Я думаю, что фильтры вот эти, вот для того, чтобы система была в формате, по крайней мере, сталинизм-лайт, да, она должна выпускать людей, кто не нравится, уезжать. И так уже существует, ну, почти 15-20 лет. Я думаю, дальше это также пройдет. На их место будут приезжать центральные азиаты, вот, которые, в общем-то, для которых политические свободы не столь важны и так далее. И облик нашей цивилизации будет меняться, вот российской цивилизации, но это не совсем правильно, но тем не менее, российского общества, так скажем, государства будет меняться. Вот, будет усиливаться мусульманский элемент и будет усиливаться центральноазиатский элемент. Вот. А вот, скажем так, интеллигенция и образованные, они больше будут уезжать.
А в Грузию вернулись в какой-то момент?
Кто?
Иммигранты. Или там совсем другие были условия?
Ну, Грузия, конечно, ну, это фактически, ну, почти демократическое государство. Там честные выборы, по крайней мере, проходят, Айдар. Ну, уже другое.
Нет, я, знаете, к чему вообще веду? Вот если у нас какие-то перемены начнутся в России, ну, внезапно так, винтики эти, да, забудет о них вообще, что они существуют. Вот в такой момент стоит ли ждать возвращения наших соотечественников?
Ну, гипотетический вопрос очень сложный, я думаю, да, вот, но у нас пока же ситуация другая, сейчас демографическую ситуацию будут решать за счет центральноазиатских иммигрантов, да, вот, возможно, там по Абхазии вопрос станет на самом деле.
Спасибо большое. У нас время, к сожалению, закончилось. Персонально вашим сегодня был политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания, всем хорошего дня.